Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Хранители памяти». Мы продолжаем рассказ из Ризницы Троицы Сергиевой Лавры и обратимся к предметам эпохи Ивана Грозного.
Второй зал у нас посвящен кладам Ивана Грозного. Но Иван Грозный находился на российском престоле почти 50 лет. Человек, он был, ну, как и все средневековые люди, богобоязненным, да, очень часто посещал монастыри, храмы, давал большие вклады, причем в самые разные обители, в самые разные монастыри. И Иван Грозный считается самым крупным вкладчиком Троицы Сергиевой монастырь. Только одних денежных вкладов, вот исследовательно считали, 22 тысячи рублей. То есть это достаточно большая сумма вот для 16 столетия. Кроме денег, земель, там, и так далее. Естественно, он давал и церковные вещи, причем самого разного плана. При Иване Грозном вообще совершилось очень много важных дел, важных именно для Троицы Сергиевой монастыря. Во-первых, был канонизирован преподобный Никон Радонежский. На Первом Акадьевском соборе он был причислен к лику всероссийских святых. Его мощи ныне находятся в Никоновской церкви, но под спудом, то есть мощи не были обретены. Но, тем не менее, гробница преподобного Никона с этого времени тоже, конечно, стала, ну, притяжением определенных предметов. То есть, естественно, Никон почитался через вклады, ну, как бы такая форма почитания святыни. И стали создаваться покровы. И при еще Иване Грозном, что важное произошло? Именно при Иване Грозном Троица Сергиевой монастырь становится монастырем номер один. Во-первых, игумену монастыря Елеферию был дан сан архимандрита. И он был поставлен первым архимандритом среди всех монастырей Руси. То есть монастырь Троицкий становится самым главным монастырем Руси. Следствием этого является и вот сложение этих систематических приездов, почитания, да, этого монастыря, посещение монастыря царской семьей. Первый монастырь, естественно, царь должен его как бы посещать. То есть это уже царский монастырь. Иван Грозный, ну, много раз на самом деле посещал сюда, каждый раз привозил вклады. Что касается, опять же, почитания мощей преподобных. Вот в первом зале мы уже видели покровы на преподобного Сергия Радонежского. У нас есть и покровы вот Ивана III, предположительно, и есть покровы с изображением Сергия, которые даны сюда в монастырь Василием III, то есть Соломонии Соборовой. У нас есть два покрова. По документам известно, что Елена Глинская сюда покровы давала именно на преподобного Сергия. Соответственно, Иван Грозный тоже дает покровы. У него, как бы, вот Иван Грозный был, как известно, женат 7 раз, да? Но только с двумя женами, и известно, что вот при них создавались какие-то шитые произведения. Это Анастасия Романовна Захарина и Мария Нагая. Вот здесь как раз покров, который сделан уже в бытность Марии Ногой с изображением преподобного Сергия Радонежского. А вот второй покров, который находится рядом, они очень похожи, да, сделаны как бы, ну, практически чуть ли не по одному образцу, который вот еще раньше сложился при Василии III. Это уже вклад сына Ивана Грозного, Федора Иоанновича, и, соответственно, это уже вышито в мастерской Ирины Федоровны Годуновой, его супруги. И надо сказать, что мастерская Ирины Федоровны Годуновой, может быть, она как-то в литературе, мне не очень понятно почему, недооценена, скажем так, что эта мастерская была очень крупной, очень много вещей создано, и вещей высококлассных. Вот. Поэтому вот мы пока покров Сергия, покров Никона. Это покровы традиционные с точки зрения композиции. Мы видим фигуры святых, прямоличные, ростовые фигуры, да, стоящие на поземе, на поземе, по-разному говорят. Вверху Троица, понятно, опять же, преподобный Сергий, служитель Троицы, всегда, ну, практически всегда в каком-то виде Троица присутствует рядом с преподобным Сергием или Сергий со Святой Троицей. И на кайме находятся литургические тексты, как правило, там или кандак, или тропарь преподобным, или то и другое вместе. Литургические надписи могут быть здесь, они как раз присутствует в нижней части. Это тоже такая традиция, вкладная надпись, которая вот находится в подножии, благодаря которой мы опять же знаем, когда, почему, да, эти вещи здесь появились. А покровы нагробные – это достаточно интересное явление вообще в истории, ну, как бы в комплексе лицевого шитья. Потому что это самое, наверное, наряду с плащаницами, но плащаниц не так много, их гораздо меньше. Это самые крупные вещи лицевого шитья, и в которых наиболее ярко проявлялись и технические, и стилистические элементы эпохи, скажем так. Вот то, что могло дать лицевое шитье. Потому что ну, мелкая вещь, она как бы, ну, не дает такого материала для того, чтобы как-то да, себя мастерица могла проявить. Покров это крайне интересно. Покровов, благо, у нас сохранилось много в собрании. Вообще на преподобного Сергия было сделано где-то около 30 лицевых покровов. Это, поверьте мне, много. Я как-то задачивалась, сколько вообще было. Ну, во-первых, не на каждого вообще святого, на гробницу не каждого святого бы создавались вот эти лицевые ткани. 2, 3, 1. Вот на Сергия больше всего. И сохранилось очень много. Надо сказать, что, опять же, сохранились почти все покровы. То есть это говорит о чем? Что в монастыре эти ткани ценили и понимали. Другое дело, что они переделанные, они утратили свою первоначальную основу, они утратили историю, поэтому у нас иногда и проблемы с атрибуцией, но эти вещи дошли до нас. Многие из них, кстати, в XIX веке были выведены из монастырского учета, то есть они просто из книг исключены, потому что вот в XIX веке из тканей сохраняли в основном то, что имело вот точную привязку к платьичку, ну, в первую очередь, то, что имело драгоценное обрамление, там, если были какие-то драгоценные камни на ткани, жемчуг был, это хранилось. А вот обветшавшие ткани, которые не имели драгоценных дополнений и не имели какой-то истории, их выводили из лестничного учета, но, тем не менее, они сохранились. То есть где они, ну, в каком-то помещении находились, и когда музей создавался, вот эта комиссия, члены комиссии их эти ткани нашли, поставили на учет. И когда сравниваем с описями старыми, мы понимаем, что почти все дошло до наших дней. То есть очень бережно относились наши предки вот к таким многодельным и очень как бы ну, интересным произведением. А вот покровы, как я уже сказала, на преподобного Сергия было около 30, а на Никона всего было 5, один не идентифицируется, то есть ну, где-то 5-6. Вот 5 из них точно дошло до наших дней. На самом деле покровы, их количество сразу говорит о том, кто был великий чудотворец, почитался как великий чудотворец, а кто все-таки был вот, ну, святым, но все-таки менее значимым. Да? Вот. 30 покровов на преподобного Сергия и 5 всего на преподобного Никона. Наглядное отражение степени почитания того и другого святого. Наряду с однофигурными, вот такими прямо личными изображениями святых, еще бывают покровы, шитые, я имею в виду в данном случае, конечно, вышивку. Это покровы с изображением Голгофского креста. Эти покровы также появляются шитые здесь, по крайней мере, в Троице-Сергиевом монастыре в конце 15 века. Но самые ранние до нас не дошли. А на экспозиции представлен покров, который является вкладом Анастасии Романовны Захариной. Это середина 16 века, первая жена Ивана Грозного. Считается, что у нее была большая мастерская. Ну, действительно, по музеям известны, да, целый ряд произведений, которые вышли из этой мастерской. И есть предположение, что Анастасия Романовна была и сама достаточно умелой рукодельной женщиной и, возможно, принимала участие в создании этих произведений. И также у нас на экспозиции вот выставлена ткань, которую мы называем покровом, и также она называется в документах, но на ней изображены преподобный Сергий и Никон Радонежский в предстоянии Святой Троицы. То есть композиция, которая совершенно не характерна для надгробных покровов. Более того, да, изображение двух святых не очень понятно, как использовать ткань, на какую гробницу возлагать. По документам известно, что вот в 17 веке эта ткань находилась на гробнице преподобного Сергия Радонежского. То есть ее все-таки использовали. Но, видимо, очень недолго, дошла она в достаточно нормальном виде до наших дней. И предполагается, что все-таки изначально это был не покров, а это была шитая икона, возможно, предназначавшаяся для походной церкви. То есть ее брали с собой в походы, но, опять же, разворачивали, да, церковь и молились преподобному Сергию и Никону. Композиции такие иконные, они известны. Пелены такой же композиции, известны покровы? Нет. Кстати, покров достаточно любопытный в каком плане? Он с двойной датировкой. У него есть, что он вышит в 1569 году. А поверх вот этой надписи еще есть одна надпись, что он вложен в Троицкий монастырь в 1592 году Федором Ивановичем. То есть сделан при Иване Грозном, и есть предположение, что в мастерской княгине Старицкой, а вложен сюда уже в 1592 году. То есть вот какая-то тоже такая очень интересная вещь. И вот эту дату смогли прочитать только реставраторы, потому что одна надпись зашита была другой. Опять же, отношение Ивана Грозного, мало того, что Троицкий монастырь становится первым монастырем, да, еще и самая почитаемая икона Троицы Сергиева монастыря, икона Святая Троица, становится практически иконой номер один московского государства, поскольку, как мы все помним, стоглавый собор, да, указывал описать Троицу, как писал Андрей Рублев. Это все, естественно, происходило с участием Ивана Грозного. Было у него особое отношение, конечно, к иконе Святая Троица. Именно к ней он прикладывает сюда драгоценный оклад, фрагменты от которого дошли до наших дней. Это золотые венцы, золотые цаты. Был, естественно, золотой свет, то есть те пластиночки, которые закрывали вот оплечья, заплечки. И были, естественно, поля золотые, из чеканного золота, украшены драгоценными дробничками с изображением святых, в том числе, естественно, патрональных святых Ивана Грозного. До наших дней дошли вот венцы с коронами цаты, и дошла 31 дробница, одна утрачена. И мы создали такую реконструкцию, которая позволяет нам, ну, предположить, по крайней мере, увидеть, как этот оклад совмещался с иконой Троицы письма Андрея Рублева. Ну, оклад, естественно, создан в кремлевских мастерских Ивана Грозного. Как я уже сказала, он золотой, совершенно высочайшего качества. Там работа чеканщиков, в это время расцвет чеканки русской. Ну, работали иностранцы, естественно, в кремлевских мастерских, от которых тоже русские мастера, естественно, набирались опыта, мастерства. И украшены драгоценными эмалями. Вот как раз эмали, там работа явно итальянская, потому что вот очень необычные приемы украшения цат. Это когда листочки золота, которые, ну, как бы формируют узор, это цветочки, лепесточки, они сделаны отдельно и напаяны на основу, вот эти разноцветные. Это прием итальянский, поэтому мы говорим об участии еще иностранных мастеров в создании этого оклада. Плюс драгоценные камни. В основном там находятся сапфиры. Сапфир, как известно, это корунд синего цвета, ярко выраженного синего цвета. Но у нас, например, гемологи написали, что там находится сапфир желтый, сапфир розовый и лейка сапфиры. Ну, то есть это не совсем корректно, может быть, вот с точки зрения, да, трактовки камня, потому что корунды, да, все, но только синий сапфир. Ну, вот так красиво звучит желтый сапфир. Ну, на самом деле, это, конечно, будет корунд желтого цвета. И плюс в центре центрального венца там находится астерия, совершенно потрясающий камень. К сожалению, вы этого не увидите, потому что это нужен определенный направленный луч света. А астерия – это как бы очень редко встречается в драгоценных камнях, это особенность строения кристаллической решетки, что ли. Когда вот при определенном лучке света вот видна звезда астерия. Это камни, которые ценились, которым, естественно, придавался особый символический смысл. И вот в середине, как я уже сказала, центрального венца находится именно астерия. То есть очень необычный, очень редкий сапфир.
Дорогие телезрители, мы еще вернемся в Ризницу, а сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания.